Мир Божий вам, братья и сестры. Откройте Евангелие Матфея, мы читаем сегодня с 28 главы, читаем 10 стих и 16 стиха и до конца. Матфея 28, 10 стих. «Тогда говорит им, то есть женщинам Иисус, не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы они шли в Галилею, и там они увидят меня». 16 стиха. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились, и, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, итак идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Помолимся Ему. Владыко Божий, Творец всего видимого и невидимого, Ты позволил также нам в этот вечер собраться здесь, чтобы еще раз совместно поклониться Твоему святому имени, Тебе, единому Богу и Спасителю нашему. А также, Господи, Ты собираешь нас, чтобы напитать наши души Своим бессмертным, вечно живым Словом. Благодарим Тебя, Господи, за это. А также Ты знаешь, что мы пришли сюда и для того, чтобы принести наши мольбы и просьбы перед лице Твое. И поэтому просим у Тебя, Господи, если есть Твое благоволение, чтобы ухо Твое было в этот вечер отверсто к нашим молитвам и к нашим просьбам. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и пусть этот краткий час общения перед лицем Твоим будет для Тебя славою, а для нас в благословение. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, тема сегодняшней нашей беседы – собрание в Галилее. Описание жизни воскресшего Господа Иисуса Христа. Я хочу сказать, что Евангелие Матфея в этом вопросе или в этом описании немножко отличается, чем вы будете читать Марка и Луку, и также апостола Иоанна. То есть у него упущены некоторые явления, то есть то, о чем пишут другие евангелисты, вы этого не найдете в Евангелии от Матфея. Зато в Евангелии Матфея есть нечто то в описании жизни воскресшего Господа Иисуса Христа, чего вы не найдете в трех других Евангелиях. Оказывается, что было еще одно явление Господа Иисуса Христа, кроме тех, которые описаны в других Евангелиях. И это явление Господа Иисуса Христа – это было не просто явление, это было многочисленное собрание. Помните, апостол Павел пишет: «Явился более, нежели 500 братьям в одно время». Так вот, этот текст Писания, хотя он и не написан, но по всей видимости, наш фрагмент, который я сейчас вам прочитал, как раз по всей видимости и говорит об этом собрании, которое происходило когда-то в Галилее. Так вот, это собрание состоялось исключительно по повелению Господа Иисуса Христа. Давайте мы сегодня частично рассмотрим, мы не успеем за одно богослужение рассмотреть содержание этого собрания в Галилее, Но если Господь продлит нашу жизнь, то это будет вторая половина на следующий раз. Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты. Вы помните то, что я прочитал, вы следили. Повеление, которое дал Господь Иисус Христос женщинам, чтобы они шли и возвестили апостолам и сказали, куда им нужно направлять свои пути, куда им нужно идти. Так вот, Божьи намерения, или вернее, Божьи повеления не зависят от мнения людей, не зависят от их желания или же нежелания. Это первое, что я хочу из прочитанного текста сегодня извлечь для всех нас. Так вот, прежде всего, смотрите, повеление женщинам. «Предваряю вас», или как тут сказано, «чтобы они шли в Галилею, там они увидят меня». Интересно, для чего идти? По тем временам это далекое расстояние идти пешком в Галилею через Самарию. Не пошли бы они далеко. Мы же здесь все в Иерусалиме собраны, здесь все апостолы собраны. Вот, так что, да и здесь и недалеко, где он был похоронен, здесь он воскрес. Вот как получается. И все же они не осмелились в тот час отправиться в Галилею. Помните? Не пошли сразу они. Он им явился, когда они были заперты от иудеев. Вот. Потом он явился в следующий раз, он явился еще, там не было первый раз Фомы, потом он пришел. И тем не менее собрание это состоялось. Так вот, дорогие мои, это не единственный случай, когда Божьи повеления не совпадают с мнениями людей. Мы находим много таких случаев, когда Бог повелевает, но мнение людей совершенно иное, чем Божье повеление. Ну, например, возьмите повеление, которое дает Господь пророку. Он посылает его вначале к потоку Хараф. Нигде нету населенного пункта, ничего нету. Один там ручеек течет, и Господь ему говорит, иди туда. И пошел Илья, и сидит там у потока Хараф. Для какой цели? И день, и два, и три, вороны ему приносят пищу утром и вечером. Потом поток высох. Господь посылает его к вдове, в Сарепту Сидонскую, иди туда. Это интересно. Я не думаю, что Илья понимал, для чего это, почему Господь его туда посылает. И я не думаю, что у него это получалось с большим удовольствием. Наверное, Илья шел и рассуждал, но думаю, а для чего это нужно? Почему я должен идти туда, где-то сидеть у потока Харафа и наблюдать день за днем, как эта вода все меньше и меньше, и потом поток совсем высох? Да, так бывает в нашей жизни. Или, например, Господь говорит пророку, встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй, что еще 40 дней Ниневы будет разрушено. Как вы думаете, это повеление совпало с мнением пророка Ионы? Абсолютно нет. Иона был совершенно противоположного понимания. На этот счет у него другое было. И таких примеров можно найти и другие примеры, то же самое. Посмотрите, например, Бог говорит Иезекиилю, иди, этот народ необузданный. Прочитайте 2 глава Иезекииля и 3 главу, вы там увидите. И Господь ему говорит, они будут тебя слушать или не будут, но ты иди и говори. Ну какая польза, вы бы сказали, люди... Люди отвергают, у них медные лбы, они не хотят слушать. Там даже и написано, что они не будут слушать тебя. Но Господь говорит, что ты иди, иди. Так вот, я хочу сказать, что Божьи намерения или Божьи повеления не зависят от мнения людей. Но как хорошо, когда Господь сказал или призывает Савла, и Савл говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью, я не стал рассуждать, но что для меня было преимуществом, я почел за ссор. И пошел, Господь призвал. Вот оно как. Так что его намерения не могут быть остановлены нашим нежеланием или нашим непониманием его намерений. И этому научился, помните, один из великих мужей веры. И он сказал так, я знаю, что намерения твои остановлены быть не могут, сказал Иов. Итак, второе из того, что мы прочитали, я хочу обратить внимание на следующее. Личные общения с Господом, они ни в коем случае не освобождают нас от общественных собраний. Мы все имеем личные общения с Господом, когда мы дома, мы молимся, мы рассуждаем. Конечно, Господь сегодня нам не является, как являлся в свое время ученикам, когда Он был во плоти, Его видели. Но тем не менее, мы можем с уверенностью сказать, что и для нас Он, когда мы погружаемся в Его Слово, когда мы рассуждаем о Нем, и мы чувствуем Его присутствие, мы чувствуем даже Его общение с нами, это духовное общение. Зачем тогда наши общественные богослужения? Так могли бы сказать ученики. Посмотрите, Христос уже явился Петру лично, я имею в виду с учеников. Христос явился двоим, шедшим Эммаус, когда они шли из Иерусалима, помните, явился. Христос дважды уже являлся ученикам. Первый раз, когда Он явился, правда, Фомы не было. Второй раз, когда Он явился, уже был Фома. Так вот, что я хочу сказать. Зачем теперь еще идти в Галилею? Это же, кто знает, за 3-9 земель по тогдашнему времени пешком отправляться в Галилею. Если мы все здесь все апостолы здесь, и Он здесь, и все, зачем идти? Так вот, братья, дорогие сестры, Божьи избранники, тех, кого Бог избирает на служение, они не выбирают себе место служения, место поклонения. Они идут туда, куда Господь их посылает, там, где они нужны по Божьему замыслу. Так учит Евангелие. Правда, на сегодняшний день вы можете встретить совершенно иную картину, но это не значит, что это правильно. Но если судить по Евангелию, то Божьи избранники себе не выбирают место для служения. Они служат там, где их Бог ставит. И они могут только тогда уйти с того места, когда Бог их меняет или дает им какое-то другое служение, но не они сами. Так учит Священное Писание. Они идут туда, где горсть муки и немножко масла. Почему? Он это выбрал место сам для служения, Илия? Его послал Бог. Так вот, они идут туда, где только ручей и больше ничего. Почему ты, Илия, здесь? Потому что меня Господь послал. И я здесь сижу. Я не сам выбрал это место. Вот оно как. Они даже идут туда, где они получают 5 раз по 40 без одного. Помните, кто это получил? Кому это досталось? 5 раз без одного, по 39, Павел. Что вы думаете, Павлу так нравилось, а ему он души не чаял в том, когда его палками били по спине, 39 ударов давали. Но он шел туда, почему? Потому что он Божий посланник. Он не выбирает себе место, он идет туда, куда его посылает Бог. Вот это евангельское понимание. Так вот, смотрите, сколько раз Павел имел личные общения с Богом. По крайней мере, Евангелие, когда мы читаем послания и деяния, мы можем сказать, что Павлу только как минимум 4 раза лично сам Господь являлся. Он мог бы сказать, зачем эти общественные собрания? Но он избранник Божий. Господь его избирает. И он сказал, как он сказал женщине, скажите, пускай они идут в Галилею. Почему? Потому что это мое решение. Я хочу видеть вас в Галилее. Раз вы мои избранники, раз вы мои слуги, раз вы мои апостолы, мои ученики, то не вам решать, куда вам идти, а я даю вам указания, куда вам идти и где служить. Братья, дорогие сестры, к сожалению, мы сегодня живем в совершенно иное время. Правда, это время не извиняет непослушание нашего. Но это время подчеркивает, что это особое время. Мы живем в такое время, когда истинность Божьего посланничества определяется не евангельскими формами и методами, а определяется количеством членов церкви, количеством активити в церкви, количеством хоров, оркестром. Более того, сегодня истинность Божьего посланничества определяется зарплатой, какую он получает. Сегодня истинность Божьего посланничества определяется чем? Материальным благоустройством посланника, которые говорят, посмотри, как меня Бог чудно благословил и тому подобное, и устроен, и все, 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 все. Это же Бог все дает, так сегодня заявляют. Братья, дорогие сестры, в Библии есть потрясающие примеры подобных служений, о которых я сказал сейчас. Помните потрясающий пример Валаама? Что он хотел и чего он добивался, и почему он шел все-таки проклинать Израиля, хотя ему Бог первый раз сказал четко, ясно и определенно, не ходи. Но когда он увидел вот это все богатство, вот это то, что оно уплывает из его рук, он говорит, подождите, я пойду еще раз вопрошу Бога. Господь это хорошо знал. Вы знаете, как Писание называет подобных посланников, подобных Валааму. Посмотрите, что нам говорит Слово Божие. Послание Иуды, первая глава, правда, там всего одна глава, но вот послание Иуды с 10 стиха здесь «А сии злословят то, чего не знают, что же по природе, как что же по природе, как бессловесные животные, зная, тем растлевают себя? И дальше слушайте, что говорит Господь через Иуду. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам. Вот это слова дают нам абсолютную уверенность, что Валаам как раз-то желал, жаждал, стремился и хотел обогащения, владеть материальными благами. Это было его единственное желание, поэтому он старался еще раз вопросить Господа. И тут Писание говорит, смотрите, и в упорстве погибают эти люди, в своем упорстве. Смотрите, они называют свое состояние и свое положение благословением. А Писание называет это горем. Горе вам. Видите разницу? Эти люди называют благословением. Посмотри, как Бог меня благословляет. А Писание говорит, в упорстве погибают. Это страшные слова. Вот это то, что второе я хотел сказать, милые мои, о том, что личные общения с Господом не дают нам права освобождения от наших общественных собраний. Вот, и это не дает нам права о том, чтобы служитель сам выбирал себе место для своего служения, куда бы он хотел бы, где он был. Если этот избранник Божий, если это посланник Божий, то он является орудием в руках Божьих, и он идет туда и служит там, где Бог его оставит и где он нужен в первую очередь, а не там, где ему хотелось бы. Итак, апостолы пошли в Галилею. Они находятся в Галилее. Уже до этого времени они дважды встречались в Иерусалиме с Господом Иисусом Христом. Матфей упускает эти все подробности. Так вот, милые мои, они ничего не потеряли. Оказывается, что, оставив Иерусалим и придя в Галилею, апостолы в действительности приобрели бесценный дар. Они приобрели удивительное укрепление своей веры. Более того, они получили наставление, они получили повеление, они получили чуднейшее обетование или общение, обещание Господа Иисуса Христа. И третье, что я хотел обратить внимание с прочитанного текста, провозглашение библейских истин ни в коем случае не зависит от отношения слушающих к проповедующему или к возвещающему эту истину. Не должно зависеть. Посмотрите, что мы читаем. 17, итак, 16 стих. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, когда повелел им Иисус. Дальше 17 стих. И увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. 11 учеников. Вы можете себе допустить, что и некоторые из 11 усомнились. Они же его дважды видели уже. Даже Фома, который когда-то первый раз он сказал, что я не поверю, пока я не увижу и не вложу персты. И то, вы помните, когда Христос пришел, и он сказал, Фома, подай персты. Что, Фома стал примерять свои персты? Он тут же сказал, Господь мой и Бог мой, уверовал. А здесь мы читаем, а иные усомнились. Это дает нам сегодня полное право говорить, что это было именно то собрание, где Павел пишет послание к Коринфянам. Вот он пишет там о том, что явился в одно время более, нежели 500 братьев. Давайте мы прочитаем этот текст Священного Писания. Это 15 глава 1 послания к Коринфянам. Заметьте, как тут говорится о том. Итак, 4 стиха. «И что он был погребен, и что он воскрес третий день по Писанию, явился Кифе». Смотрите, как он ведет последовательно. «Явился Кифе, потом 12-ти». Явился, и мы читаем об этом, это было в Иерусалиме. Потом явился более, нежели 500 братьям, это было в Галилее. И потом явился Иакову, и также всем апостолам. Так вот, после этого, после этой встречи, Господь имел личную встречу с Иаковым, И потом еще была встреча с апостолами, по всей видимости, это тогда, когда Петр сказал: «Я иду ловить рыбу». Это было последнее явление Господа для апостолов. Так вот, что делать в этом случае? Посмотрите. Итак, одни поклонились, по всей видимости, все ученики, они поклонились ему, но некоторые из тех, которые были там, они усомнились. Что делать Господу? Что делать нам, если мы находимся в подобной ситуации? Так вот, я хочу сказать, чтобы мы усвоили эту очень важную истину, что даже среди самых преданных Господу людей, среди самых верных Господу служителей, всегда есть люди, разные люди. Разные по своей эмоциональности, разные по своей убежденности. И мы не должны этим удивляться, это не должно нас как-то приводить в тупик. Конечно, Божьи посланники, если это Божьи посланники, для того, чтобы благовествовать, для того, чтобы совершать служение, всякий избранный на это служение, он должен быть абсолютно уверен в том, что это служение в действительности, это и служение Господом ему даровано. И то, чему он учит, и то, чему он наставляет, он прежде всего, он должен быть сам абсолютно уверен в том, что он преподносит для слушателей. Очень часто мы слышим сегодня, когда люди выйдут за кафедру, прочитают текст, потом говорят: вы знаете, я и сам не знаю, как точно объяснить этот текст. Это Божий посланник так говорит. Вы можете представить себе, чтобы апостолы пошли проповедовать, вот, и Петр встал в день Пятидесятницы, и когда вот эти все, этот шум, эти люди говорят, значит, откуда это все, они галилеяне все, а мы слышим их на своем наречии, все, Петр слово, знаете, я и сам не пойму, что это творится такое, откуда они взяли это все. Божий посланник, он должен быть абсолютно убежден и уверен, зная о том, что ему вручено. Иначе для чего тогда ему идти? Он должен быть абсолютно уверен в своей вере, в своем уповании, в своем служении. А иначе что он будет провозглашать? Убежденность играет очень-очень большую роль в служении, в деле посланничества. Играет огромнейшую роль. Так вот, дальше. Неопределенность ваших слушателей. Как на это реагировать? Иные поклонились, иные не поклонились, а Христос их собрал для того, чтобы провозгласить им свое повеление, то есть величайшую истину, больше Он никогда их собирать не будет. Так вот, что я хочу сказать, что неопределенность слушателей ни в коем случае не должна препятствовать провозглашению библейской истины. Принимают или не принимают, понимают или не понимают, нравится или не нравится. Это не играет абсолютно никакой роли. Посмотрите на Господа Иисуса Христа. Господь посмотрел, иные усомнились, ну и что? И Господь же не говорит: вы знаете, что я не могу сейчас говорить со всеми вами, я вас соберу в следующий раз, когда вы все будете убеждены и уверены в том, что я в действительности Господь, ваш Спаситель. Вот тогда, когда вы будете уверены в этом, вот тогда я провозглашу вам эту истину. Он абсолютно ничего подобного не говорит. Он не требует стопроцентной стопроцентного понимания или стопроцентного обращения, или же стопроцентного одобрения от тех людей, кто его слушает. Иначе он бы всегда молчал бы, Господь. Помните, сколько он проповедовал, когда ходил по земле еще до своих страданий, что всегда все его понимали, его слушали? Помните, даже его близкие ученики однажды, когда он им проповедовал Слово Божие, они за голову схватились и говорят: «Да кто это может слушать такое?» И они оставили его. И Господь не говорит: «Ай-яй, подождите, ребята, я вам сейчас все объясню, подождите, все станет на свои места, только не уходите, не уходите». Господь никогда этим не занимается. А Он говорит остальным 12: «А вы не хотите уйти, как вот эти ушли?» Братья и сестры, 12 апостолов понимали то, что в это время говорил Иисус Христос, когда Он говорил о своей плоти, о своей крови. Они абсолютно не понимали, как и те, которые ушли. Но Петр сказал: «Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали». Вот на чем зиждется наше следование за Господом. Не на основании того, что нам должно быть все понятно, все ясно, а на основании повиновения Господу Иисусу Христу и следования Его словам, потому что Он Бог. Так вот, Христос много раз объяснял Своим ученикам то, чего они не понимали. И только когда мы читаем «после воскресения», они поняли, что Он говорил и что Он учил. Посмотрите на пророков. Всегда ли их воспринимали? Нет. Я говорил за Иезекииля. Господь его посылает и ему предупреждает, что ты должен говорить о том, будут они тебя слушать или не будут, но ты должен говорить. Даже в другом месте там сказано: они тебя не будут слушать. Вот это отношение, то есть провозглашение истины не должно зависеть от восприятия или не от восприятия слушателей. Но если эта истина открыта, и эта истина, повеленная Богом для провозглашения, она должна провозглашаться. Кто бы что ни говорил. Так вот, их не всегда воспринимали. И гнали. Помните, Христос говорит: кого из пророков не гнали ваши отцы? Всех подряд. Гнали, им не нравилось. Ладно, это пророк, вы скажете, а апостолы? Всегда апостолов воспринимали и гнали. Прочитайте второе послание Коринфянам, 11 главу. Прочитайте, вы посмотрите, что терпел Павел. Как с ним обходились. Это просто невероятно. Помните, даже однажды его побили камнями и взяли, выволокли его за город, думали, что он уже мертвый. А Павел на другой день встал, пошел и начал провозглашать истину библейскую. Почему? Потому что он ее получил от Господа. Он должен это делать. Так вот, дорогие мои братья и сестры, если вы думаете, что в служении Господу и провозглашая Евангелие, вы будете в центре внимания среди этого мира, среди людей невозрожденных, вы глубоко ошибаетесь. Этого не было, этого нет и этого не будет. Это не тот бизнес. Тот, кто хочет быть другом миру, тот должен быть врагом Богу, но не посланником Божьим. Другой альтернативы здесь нету. Или друг Богу, или Божий посланник, и тогда ты ненавидим миром, невоспринимаемым миром, или же, если тебя мир воспринимает, награждает и тому подобное, значит, у тебя что-то с Господом не все в порядке. Третьего здесь нету. Вы помните, как воспринимали слушатели проповедь Стефана? Вы помните, чем они были наполнены? Они скрежетали зубами, когда они слышали его слово. Для евангелистов и для христовых посланников почета в этом грешном мире не было, нет и не будет. Вот это первая часть, на что я хотел обратить наше внимание, если Господь даст нам благодать и доживем до дальше, до следующей четверга, то я хотел бы дальше продолжить эту тему, вот, и обратить ваше внимание на то, что Господь, утверждая их веру и авторитет своего слова, смотрите, Он провозглашает всей этой толпе величайшую истину, что дана мне всякая власть. То есть Он провозглашает свою божественность. Он Бог. Следующее. Он дает повеление. Он дает повеление идти и нести эту благую весть. Он дает повеление учить, крестить. Он дает повеление учить и наставлять церковь. Следующее, что Он делает, Он обещает, Он дает чудное обетование. «Я с вами во все дни и до скончания века». Вот это наш фундамент. Бог с нами, Христос с нами, абсолютно и всегда. И последнее, что есть в этих словах, слово «Аминь». Это то, чем я хочу также закончить сегодняшнюю нашу с вами беседу. Что это значит? Аминь. Это значит «Да будет так, Господи». То есть церковь сказала «Аминь», народ сказал «Аминь», «Да будет так, Господи, как Ты говоришь». То есть я абсолютно, полностью согласен со всем тем, что Ты говоришь, с этой истиной. Аминь, братья и сестры. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, я так благодарен Тебе, Господи, что Ты спас нас. Я так благодарен Тебе, Господи, что Ты оставил нам также это вечно живое Слово Твое, которое нас учит, наставляет. Слава Тебе за это, Господи, за Твой предвечный план, за то, что Ты все это предусмотрел. Я благодарю Тебя, Господи, за Духа Твоего Святого, благодаря исключительно Которому сегодня мы приобрели спасение, потому что Он открыл наши глаза, Он открыл наши уши, разум просветил посредством Слова Твоего также. И теперь, Господи, Он также нас постоянно наставляет, учит, обличает. Слава Тебе за это, Господи, за то, что это все Ты предусмотрел. А поэтому я прошу Тебя, чтобы Ты, также видя наши согрешения, Ты простил нас, Господи, помиловал. И Духа Твоего, как Давид когда-то просил, чтобы Ты не отнял, иначе тогда для нас погибель. Услышь нас, Спаситель и Бог наш. Ты знаешь наши проблемы сейчас и переживания. А поэтому я прошу Тебя, умоляю, Господи, по Твоему верному обещанию, как Ты сказал в Слове Твоем, что Ты нас не оставишь, что во все дни жизни нашей, Господи, в радости и в горе Ты всегда в Церкви Твоей пребываешь, это Твое тело, Господи. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждого члена Церкви. Боже милостивый, благослови, подними упавших, Господи, ослабевших, укрепи. А те, которые, Господи, погрузились в суету и заботу, Ты видишь, Господи, как много сегодня таковых есть, которые погрузились в эту заботу и суету этого мира. Боже милостивый, яви милость также и для них. Господи, чтобы этот терн не заглушил, как в притче, которую Ты сказал. Господи, услышь нас, я молю Тебя об этом. Я прошу, чтобы Ты также пополнил наши ряды теми, кого Ты избрал прежде создания мира. Ведь в этом городе живут десятки тысяч людей, которые разумеют нас, знают наш язык, Господи. Но как их достичь? Это только Ты один, Господи, можешь. Ты все можешь, Ты Бог, поэтому я прошу Тебя, чтобы Ты еще многих и многих просветил, послал им жажду спасения, общения с Тобою, чтобы и нам также, видя действие Духа Твоего Святого и Твоей благодати, и нам также воспрянуть Духом, Господи. Ты видишь, что мы живем в окружении такой среды, где, кажется, абсолютно все уже умерло, но мы знаем, что Слово Твое живо и действенно, и Ты все тот же на престоле славы восседаешь. Услышь нас, благослови больных нашей церкви, каждую душу. Я прошу Тебя, Господи, благослови, благослови. Также Ты, видишь, сестра Ира сломала ногу, я молю Тебя, чтобы также Ты помог ей, и в этом выздоровлении, в исцелении, помоги, Господи, также. Я знаю, что и через это Ты чему-то учишь и наставляешь лично ее, и помоги ей также извлечь из этого выгоду и прославить Твое святое имя. Услышь нас, Господи, благослови спевку предстоящую. Все это я прошу во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.